хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генерал-лейтенант Вадзім Зайцаў вызвалены ад пасады старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі. Такое рашэнне прынята Александрам Лукашэнкам 9 лістапада, паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы. Зайцаў узначальваў КДБ ад 2008 году. Ён ураджэнец Украіны і цалкам упісваўся ў савецкую традыцыю, што бяспекай беларускай дзяржавы этнічныя беларусы не займаліся. Былы вайсковы контрвыведнік, падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валер Костка звяртае ўвагу, што гэта ўжо восьмая старшыня КДБ за час кіравання Лукашэнкі.
Ні адзін з гонарам з павагай не быў адпраўлены на пенсію. Тех неяк пад нейкім фармальным негатыўным падставам выкідывалі з гэтай сістэмы, якім там преданым не быў. Яго выкінула сістэма, таму што рана ці позна кожны чалавек становіцца перад выбарам. А выбар тут такі, ці парушаць закон і выконваць загад, ці выконваць закон, тады становіцца ў супярэчнасць сістэмай. 10 разоў выконвалі загад, і то было добра, один раз где-то промахнулись, не выконали. Вступили с вот таким системой политической, с режимом. И стали непотребны этому режиму. А зараз час таки напружные, потребны люди, которые не повинны долго думать, что им выконывать загад или закон. Вот и так и отбылось.
Каментуючы адстаўку старшыні КДБ Вадзіма Зайцава, палітычны аглядальнік з Масквы Павел Шарамет адзначыў, што Зайцаў не прафесійны чалавек і ўвайшоў у гісторыю як другі анекдатычны генерал пасля Сухарэнкі. Шарамет лічыць, што Зайцава доўга цярпелі, бо ён быў блізкі да сына Лукашэнкі Віктара.
За Зайцевым тянется длинный шлейф старых дел и подозрений в каких-то незаконных коммерческих операциях на границе. Очень высока вероятность того, что Рачковский, ближайший друг Виктора Лукашенко, возглавит комитет госбезопасности. Несмотря на то, что он теперь руководитель большого спорта, но если брать ближайшее окружение старшего сына, то Рачковский самая вероятная кандидатура. Зайцев превратил КГБ в посмешище. Он осуществлял бессмысленные репрессии, он осуществлял эти репрессии очень грубо, абсолютно пренебрегая даже видимостью соблюдения каких-то юридических процедур. Мало того, что неэффективный человек, то просто еще и глупый.
Беларускія глядальнікі звяртаюць увагу, што менавіта ў часе кіравання Зайцава з турмаў прыйшлі першыя звесткі аб катаваннях палітвязняў. Вязні Міхалевіч, Алінєвіч, Кобец заявілі пра такія катаванні менавіта ў СІЗА КДБ. Некаторыя палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты ў прэзідэнты, паведамлялі аб размовах з самім Зайцавым у часе свайго зняволення. Так Андрей Санніков на суде рассказал не только про катаванні и принижение у СИЗА КДБ, але и про то, как у яго напередодні нового 2011 года отбылася примусовая размова с Зайцевым, які дав ему зрозуміть, что коли политик не подпише потребную заяву, то поставить под погрозу житті своих жонки и сына. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць адстаўку старшыні КДБ Зайцева запрограмаванай.
После того, как раз законодательство на базе КДБ была створена суперсиловая структура, которая была наделена фактически необмежеванными полномочиями, и КДБ мог робить в отношениях до особы, до власности все, что заугодно, то такого можно было чакать. Коли структуру никто не контролюет, ни парламент, ни громадство, ни масс-меды, то тогда есть великая спокуса вот эти полномочия выкористовывать для того, как быть замешанными конституцией. Для того, как реализовать разные коррупционные схемы, и это приводит до отставки. Мы поглядим, что будет далее. Тут, я думаю, питание не только о смерти супрацовника КДБ, ухудшили за все, скажите, велизарные некие проблемы, связанные с тем, что КДБ фактически контролировало значную частку экономики и финансовых потоков и ресурсов.
Лічыць Анатоль Лябецька. Мы запыталіся таксама ў Зянона Пазняка, ці лічыць ён, што адстаўка Зайцава неяк звязаная з нядаўняй скандальнай заявай лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, што Пазняк мае свае крыніцы ў КДБ.
Я думаю, што гэта поўнае глупства. То, што Зайцава выдалілі, гэта звычайная руцінная праца гэтага рэжыма. И он постоянно меняет силовые структуры, меняет там министров и так далее, как не заработать себе небеспеку. Это типовое поводение сатрапа, типовые поводины авторитарного керівника. Тем более, что ту информацию, которую я озвучил, она, власне кажучи, для режима не имеет никакого значения. Они это все ведают. Это ведает оппозиция, это ведают все кандидаты. Могу только додать, что режим настолько дыравый, что оттуль, навод, коли не хочешь, информация приходит. Относно этих грошей, там, потраченных и так далее, все есть в интернете, есть написано, каждый выказывается. Просто это трошки журналисты там подняли, что там Позняк мая своих информаторов. Это все глупство. Вот дочинение до отставки Зайцева, я думаю, не имеет никакого значения.
Такие коментары до сегодняшней отставки старшини КДБ Вадима Зайцева, уже 8-го за час керования Александра Лукашенки. Леонид Мальцев, который теперь выполняет обязанности старшини КДБ, уже занимал эту посаду.
У экспертизе свободы передача на тему, чи повторяется в сучасной Беларуси брежневский застой. 10 листопада исполняется 30 годов с дня смерти Леонида Брежнева. Как можно оценить брежневский период белорусской истории? Чем он подобен на период керования Александра Лукашенко? Какие існує шляхи выйти из застоя? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы филозоф Валентина Кудович и политолог Вольга Абрамова. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Эту экспертизу вы почуете в эфире завтра, 10 листопада. Одной из истотных прикметов советской системы при Брежневе были политвязни. И сегодня мы говорим про политвязня у Беларуси. Со Дмитром Дашкевичем у городенской тюрьме сустрелась его адвокатка. Так, нареште, стало ведомо про закончение его этапу с Мазырской колюнией. Про новые умовы политвязня доведывался Олег Грузделович.
9 листопада с вязнем городенской тюрьмы Дмитром Дашкевичем у тюрьмы состроилась адвокатка. Невеста Дашкевича Наста Положанка расповела свободе, что зараз ведая про умову знаходжения Дмитра у тюрьме, его на этап и здоровье.
Выехал он в Мазарат и ссылали его только 4 часа, в Мазары некую информацию нам не давали. И он ехал просто в тюрьму у Могилевой и у Барановича, весь этап тянулся 3 дни, и в вынику 8 часа я уже был у Гродно. Находится он часть так званые американцы, снимал проблему на дядином моменту его социальным местом. В принципе, почитается за бадзёра, ни на что не скажется, пока что. Он не говорил про камеру, просто сказал, что не мам проблем с социальным местом, а с умовами, и нового сказал, что умовы на дядином моменту ничем особливо не отрозниваются от ПКТ у Мазыры, либо у Голубочи.
У жнюни Дмитра Дашкевича покарали еще одним годом зневоления за неподпаркование администрации колюнии Глубоким, после чего накировали у иншую колюнию у Мазыр, а после конфликта с администрацией Мазырской колюнии перевели до конца термину у городенскую тюрьму. По воле известной от самого Дашкевича, ягоный конфликт с супрацовниками колюнии тлумачился их непредузятостью. Его зневажали по воле религийной прикметы, погрожали ягоному гонору и годности. По воле известной Насты Положанки, ставление до Дашкевича у городенской тюрьмы ровное, как для звычайного вязня. Проблему у адвоката, как отримать дозвол на сутичность с Дашкевичем, не было. Знаходжение в укрытой тюрьме означает для вязня шерох обмежеваний. У приватности ему будет дозвол отримать только одну невеликую бандероль на год. Таким чином, вязень позбавляется права на харчовые передачи. Те, кто побывал в таких умовах, кажут про недохоп ежи, особливо витаминов, что древно отбивается на здоровье. Покуль, по воде Насты Положанки, Дмитрий Дашкевич на здоровье особливых скаргов не выказывая, хоть певные проблемы уже з'явились.
Того, что его вельми мощно упал с рук, и он покуль не мог сказать докладно, але пронамсе бросить великое. И он сказал, что ну типа, а чего можно чекать, коли при таким сутком себе 12 гадзин на день нечто им кто-то писать, отказывать людям на все відчування, через ты.
Что ему не потребны окуляры?
Не, покуль не просил.
Невеста Дмитра Дашкевича Наста Положанка. Еще один активист молодого фронта Роман Васильев сегодня отримал покарання у сувязи с валерьянковой акцией. За облитый валерьянкой помник Ленину на площади Незалежности уже посадили на 15 суток Улада Яроменко. Сегодня судья Тамара Мотель настолько же судила Романа Васильева. Хотя у протоколя были нестыковки, хлопец расплатился небыто за бредкословие. Передает Галина Бакунчик.
Роман Васильев был затриманы 8 листопада, коли выходил со своего дома, але у протоколе поведомлялося, что затримали его нібито 6 листопада на площади Незалежності у Менску разом с Владимиром Яроменком, який тримав 15 суток за то, что облил валерьянкой помник Ленину. Судья Тамара Мотель не звернула уваги на эту суперечливость и отправила молодофронтовца за краты на 15 суток. Роман Васильев на развитание поспел сказать.
Коммунизм под трибунал.
Романа Васильева, як и Владимира Яроменка, так само особисто затримлив намесник начальника московского РУС Олег Бегунов. И знов же он был одним сведком у суде, який заявил, что Роман Васильев небыто так само обливал помник Ленину валерьянкой и браткословил. Активистка Молодого фронту Мария Квятинская, яка присутничала в суде, гэтак прокментовала почутое.
Безумовно, это что-то не для вас справедливым. Коли судья хлусит, это видовочно для всех присутных. Коли сведки дают живые показания, это так само видовочно для всех присутных. Это суд нелька на ого называть неким судовым процессом с пункту гляд.
Еще одна активистка Молодого фронту Кася Галицкая, яка пришла подтримать своего поплечника у суд, каже, что змещение под варту Романа Васильева протяг систематичного переследу активисту Молодого фронту.
Я бы не сказала, что это новый переслед, я бы не сказала, что он количество спынялся, николи не спынялся. Максимальный термин, який молодофронтовцы провели без суток, это было 3 месяца. А традиционно за акцией 7 листопада нас переследуют, потому что Молодый фронт каждый год 7 листопада что-нибудь проводит. Так будет завжди. И неким переследом нас в этом пытании не сбить с толку.
По закончении процессу адвокат заявил, что покарание Романа Васильева 15 сутками арушту он будет обскарживать у суде высшей инстанции.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев вызволенный от посады старшини КДБ. Одной из причин называется и самогубство подполковника КДБ Александра Казака. С политвязнем Дмитром Дашкевичем у Городенской турме сустрелась адвокатка. Посол Литвы отъехал в Менску, однако это называют звычайной командировкой. Керовник Беларуси заявил, что Украина готова переориентовать свой транзит с портов Балтии у порты Ленинградской области России. Фильм Сергея Лазницы по повести Василия Быкова «У тумане» стал фаворитом критиков и публики на международном кинофестивале «Листопад». Сегодня у свете означают день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. У Беларуси от Голокосту загинули до 80% еврейского населения. И до этой темы больше подробязно. 9 листопада – Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. У ночь с 9 на 10 листопада 1938 года штурмовые отряды немецких национал-социалистов инициовали массовые габрейские погромы. Ахвярами геноциду габрейского народу, здійсненого нацистами у наступные годы, стали 6 миллионов габреев по всей Европе. У Франции, Австрии, Бельгии, Немеччине, Канаде, Израиле и еще у десятку краинов отмовление Голокосту, а так само применьшение ти оправдание его криминальное злочинство. Ти актуальная для Беларуси эта международная дата и ти есть у Беларуси антисемитизм. Про это у сюжете нашей корреспондентки.
Кузьма Казак, доследчик истории Другой Усясветной войны, директор историчной майстерни, сам себе задает пытание, что значит этот день для Беларуси.
Мне сдается, что он только как кропка такая. Только маленькая колькость историков напоминает Беларуси про то, что было, подается там далеко, в Немеччине. Але вернее, это близко моя рация до нашей истории. Вникает безумовная перестерога того, что является, например, ворожесть. Шукання ворогу, обозначення гэтага ворога. І штосьці падобнае ў 38-му годзе якраз мы бачым, якое потым прарасло да катастрофы, як з'ява Холокосту. Так что это сапраўды вельмі, вельмі значнае пытанне для Беларусі, асабліва для маладых людзей.
Барацьба з фашызмам дагэтуль актуальная, упэўнены публіцыст і блогер Яўген Ліпковіч. Ён згадвае шырока вядомае выказванне Александра Лукашэнкі пра ролю Адольфа Гітлера ў гісторыі Нямецчыны, а таксама ягоныя ж закіды ў бок габрэяў, якія ледзьве не прывялі да дыпламатычнага скандалу. Леанід Левін, старшыня звязу беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшынаў, лічыць, што праяваў антысемітызму ў Беларусі няшмат.
Проявы не вельми шват у нас. Ну, пишут на заборах, там, на скамейках.
Ну, это все не так. Не так, как робится где-то там в Прибалтике, я так ведаю, и у Франции, и у Германии. Мы в этом сенсе лепше, я бы сказал. Але нам нелегко успокоиться. Треба, как мы все разом были так один в этом погляде. В этот день мы лишим таким...
На прэс-канферэнцыі 22 кастрычніка Леонід Левін цвёрда запэўніў, што антысемітызму на дзяржаўным узроўні ў Беларусі няма. Няма габрэяў, няма антысемітызму, парыруе Яўген Ліпковіч. На месцы габрэйскіх могілак будуюцца стадыёны, а на магілах малююць свастыкі. Непаліткарэктныя выказванні вышэйшых дзяржаўных службоўцаў, а таксама бяздзеянне праваахоўных органаў у дачыненні да вандалізму над габрэйскімі помнікамі, могілкамі або іншай маёмасцю сталі падставай, каб Беларусь апынулася ў спісе парушальнікаў свабоды веравызнання. Антысемітызм пачынаецца там, дзе лічаць габрэяў. Лукашэнка мяркуе, што ў ягонай адміністрацыі два габрэі. Я ўпэўнены, што іншыя хаваюцца, кажа Яўген Ліпковіч. Між тым у Беларусі яшчэ пры канцы 60-х гадоў было 150 тысяч габрэяў, а ўжо паводле апошняга перапісу толькі 12,5 тысяч жыхароў краіны назвалі сябе габрэямі. Гэта 0,1% усяго насельніцтва Беларусі. Пры канцы 19-га стагоддзя, усяго якіх 115 гадоў таму, габрэі ў Беларусі складалі амаль 14%.
Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі антысемітызму і ці актуальная гэтая праблема для Беларусі? З такімі пытаннямі карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся сёння да мінакоў на вуліцах Берасця.
Ни разу не слышал, что в Беларуси, в Бресте кто-то явно в нас был явно выражен антисемитизм. Насколько в Бресте, в Беларуси относятся одинаково к христианам, к мусульманам, к католикам, к православным, я считаю, у нас нет этой проблемы в Беларуси.
Лично я не сталкивалась. И я думаю, что для Беларуси эта проблема не совсем актуальна. Поэтому, наверное, у нас настолько наши люди толерантные, что эта проблема в Беларуси просто даже не стоит.
Мы бачим, что есть искоренение там могил, просто такие откладывая негативные вельми оттенок на нашу белорусскую рычаисность.
Это зависит от отдельных людей и в основном в советской школе это было. Но это зависит от таких отдельных, таких недалеких людей. Ну, мало очень.
Что до белорусских законодательств, то у нас такие законы об экстремизме. Широ кажешь, я не ведаю, те относятся антисемитизм, да, экстремизм. У нас, кушай, несется некая деятельность незарегистрованной там организации, политичного керунку, демократизации и так далее, и так экстремизм, чем антисемитизм.
В стенах домов за все дает свастики. И у нас існує когорта молоді, якая непосредственно пропонує нынешнему громадству певные элементы с фашистской идеологией. И это небезпечно.
Я считаю, что мы не должны делиться на расовые различия, на религиозные. Это моя родина, и я так думаю, что и у остальных людей, которые родились независимо, кто, какого цвета они кожи. Главное, чтобы эти люди были настоящими гражданинами, чтобы эти люди не переступали законы, которые есть в этом обществе. И они могут такое же иметь полное право, такие же, как и я.
Такие отказы мы почули на улицах Берасця.
Что с себе уявляла белорусская столица у першие послевоенные годы? От чего гинули менские школьники? И як менчуки ставились до полонных немцев?
Вся наша улица Верская, моего возраста, пацаны, все сидели за решеткой, потому что здесь была железная дорога и было много соблазнов. Пойти украсть. Можно было украсть пулемет, автомат.
Про это заключная передача циклю «Раскиданное гнездо» с улицы Верской.
Перадачу з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». Сёння завяршыўся 19-ты міжнародны кінафестываль «Лістапад». Самай значнай яго падзеяй спецыялісты называюць дэманстрацыю ваеннай драмы «У тумане» рэжысёра Сергія Лазніцы паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. На ўсіх прэм'ерах быў аншлях, а сотні чалавек так і не здолелі набыць квіток. Чым яшчэ адметны сёлетні «Лістапад» падсумуе Ігар Карней.
Фаворитами сёлетняга Менскага кінафестывалю ад пачатку лічыліся мастацкія стужкі «У тумане» і «Жыць».
Першая – інтернацыянальная супольная вытворчасць адразу 5 краінаў, другая – расейская. Усяго за гран-пры ў конкурсе гульнявога кіно змагаліся 1,5 дзясятка карцінаў. Экранізаваная класіка Васіля Быкова выклікала сапраўдны ажыятаж у сталічнай публікі. Як у падзабытыя часы, лішняга білеціка пыталіся яшчэ на подступах да дома кіно, а ў залі сядзелі не толькі на прыстаўных крэслах, а нават на прыступках у праходах. Рэжысэр карціны Сергей Лазніца усцешаны, што не толькі яго ўразіў глыбінны сэнс аповесці.
«Я в войне» – это фільм о чалавечных адносінах, чалавека і общества, я і другие, в определенных условиях. Я надеюсь на понимание. Сценарий написал, это был 2001 год. Я прочитал повесть и был впечатлен.
У шэрагу ганаровых гледачоў фільму «У тумане» была і Ірына Міхайлаўна Быкова, удава пісьменніка. Расказвае, што пасля прэм'еры здымачная група на чале з Сергеем Лазніцам наведалася да яе дадому. Была вельмі шчырая атмасфера ўзаемаразумення.
Вядома, не хапала Васіля, але мне падаецца, што яму было прыемна ў часе гэтым прасмотра. Ціхутка, ціхутка. Фільм доўжыцца для 2, а то і больш гадзін. А ўвага трымаецца, трымаецца. Добры, малайцы, хлопцы. Самае прыемнае тое, што ўсё ж гэта ж маладыя 40-гадовыя і звернуть увагу на такое тяжкое. Теперь, когда хочется всем жить весело. Само вертание до этой темы, это мне подается громадянский, отважный поступок. Я с подякой да и ставлюсь.
Меж тем, у тех, кто не трапил на фестивальную премьеру, не все страшно. У широким прокате в Беларуси фильм «У тумане» запланованный на снежень. А про стыдень у Нямеччине стартует его европейская премьера. Сёлетні лістапад прыкметна збеларусіўся. І хоць на сцэне перад прэм'ернымі паказамі па-ранейшаму гучыць расейская як мова інтэрнацыянальных зносінаў, прынамсі наглядная вулічная агітацыя і рэпертуарная рэкляма аформленыя па-беларуску. Сцэнарыст Андрэй Курэйчык лічыць, што за апошнія гады менскі кінафорум крыху загартаваўся і ўжо не выглядае бедным сваяком на тле бліжэйшых суседзяў.
Документалок несколько, в «Тумане» я посмотрел, в какие-то короткометражки. За последние годы он сильно вырос. То, что и сам фильм Лазницы представлен, приехали из Лягинцев, целый ряд европейских режиссеров, братья Фанкиносы, французы, замечательная там немецкая программа. Можно говорить о том, что на сегодняшний день это один из действительно сильных фестивалей СНГ, международных, который потихоньку превращается из такого советского, устаревшего между собойчика в действительно такой европейский фестиваль. Поэтому я считаю, что ничего неплохо в этом году.
Сама Беларусь не снимает, просто аккумулируя иншие фильмы.
Пока нам особо нечем хвастаться. Последний год-полтора ничего такого крупного снято не было, к сожалению. Пока смотрим европейское кино. Ну, хочется надеяться, что вот посмотрят директор Беларусьфильма и чиновники Министерства культуры такие фильмы захотят тоже их снимать, не только российские сериалы.
Сам Андрей Курэйчык спадзяецца, что принамсі в наступном годе у репертуары листопада з'явится и фильм по ягоным сценары «Вышэй за неба», які можно назвать цалком беларускім продуктом. Пакуль жа фестывальнаму жыццю стужкі замінае канфлікт за права ўладання замоўнікам, прадстаўніцтвам праграмы развіцця ААН у Беларусі.
З вамі Радыё Свабода. Кожны дзень у эфіры гучаць водгукі, меркаванні і развагі нашых слухачоў.
У пачатку 90-х Зенон Пазняк карыстаўся вялікай папулярнасцю. Яго палкія прамовы слухалі дзясяткі, то есть сотні тысяч беларусаў. І многія звярталіся да яго са сваімі праблемамі. І ось як ён дапамагаў. У мяне было шмат праблем. Двое я і дачка былі беспрацоўнымі. І вось я звернуўся да Зенона Пазняка на адной з плошчаў горада Мінска. Я расказаў яму пра свае праблемы. Ён сказаў, я не ваш депутат. Звяртайцеся да свайго депутата. Я паехаў у Лагойск і праз некалькі дзён пайшоў на прыём да свайго депутата Шута. Ён выслухаў нас з дачкой і сказаў, ось, мне ёсць пасада дворніка ў бальніцы, бярыце мётлы і ідзіце працаваць. Мы сказали, что это нам не подходит. Так. Ну, тогда открыл дверь, бывайте здоровы. Вот так допомагал беспрацовным працовладковаться Зенон Пазняк и его коллеги. Поэтому от них и отвернулись выборщики. И в наступный раз ни Пазняка, ни Шута не выбрали в Верховный Совет.
Апошнім часом многі покидають свою родину, батьківщину. Нічого дивного тут нема. Є така примовка: де народився, там і згодився. А що робити, коли не згодився? Як, наприклад, Санников. Все добре зробив, що з'їхав. Він, як дипломат, може принести більше користі, як для себе, так і для своєї родини. Ось тільки треба, щоб сім'я воссоединилась, бо вони довгий час похутали. Особисто я ожидаю, щоб усе у його склалося добре у житті. А так само у других, які з'їхали по такій же причині.
Ще у нас осуждають вибори у Америці. От зависті не ведають, що розмовляти. Там кожен голос учитується. Нема у них такої ізобретательної ярмошиної. У нас можна не ходити, виведуть любую суму, яку їм потрібна. Треба на себе поглядіти, чим осуждати других. Зусім уже людей роблять дурнями. Понравилось дурити їх, аби що розмовляють.
Несмотря на мое критическое отношение к руководителям Америки, все-таки надо отдать должное, как люди, граждане Америки, относятся к своим кандидатам в президенты. Я посмотрел. Я думаю, что это не какая-то подтасовка. Ромни не избрали, его сторонники плачут. А здесь плачут то, что он прошел Обама. Он таки действительно заслуженно прошел, нет вопросов. На удивление. И они ходят среди людей свободно, спокойно. И руку там пожмет, кого-то обнимет там. Ну, это эмоции, неважно. В то же время вот здесь так. Я был в парке Горького. И там построили новую такую площадку для игры в гольф. Вдруг, значит, меня потеснили, затеснили. Отойдите, перейдите и так далее и тому подобное. Шире грязь навоз повзет. Значит, не пойму. В чем дело, что такое? Оказывается, Лукашенко пришел посмотреть на это поле. Это было так, я ничего не прибавляю. Оттиснули, вшарили, обшмыгали меня, обшарили везде каким-то аппаратурой какой-то. Стоят по несколько человек вокруг. Там было нас человек 5-6, которые любовались этой игрой. Впервые видели. Так что ж такое? Он хоть раз вышел к людям? Не пойму. Или это подбирают там и среди них стоят через одного милиционеры эти, или как их называют. Боже ты мой, кому он нужен? Господи, святая воля, что он ученый или там что-то, что он обладает чем-то. Рядовой, сверхрядовой колхозник. И все, только что вот волей судьбы как-то избран был.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутооткачник» уключены круглые сутки.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев вызволен от посады старшини КДБ. Одной из причин называется и самогубство подполковника КДБ Александра Казака. С политвязнем Дмитром Дашкевичем у городенской тюрьмы встретилась адвокатка. Посол Литвы отъехал из Минска, однако это называют обычной командировкой. Керовник Беларуси заявил, что краина готова переориентовать свой транзит с портов Балтии у порты Ленинградской области России. Фильм Сергея Лазницы по повести Василия Быкова «У тумане» стал фаворитом критиков и публики на международном кинофестивале «Листопад». Сегодня у свете означают день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. У Беларуси от Голокосту загинули до 80% еврейского населения.